Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева. Как подражать Богу?
Знаете, есть такие уже заезженные шутки. Один человек приходит, говорит: я Наполеон, а психиатр говорит: император у нас в пятой палате. Он говорит: нет, я торт. Понятно, что когда человек представляет себя тем, чем он не является, на него, мягко говоря, смотрят с удивлением. Есть, к сожалению, много людей, которые не в психбольницах, но они все равно представляют себя не тем, кем они являются в самом деле. Они представляют высокой, очень важной персоной, VIP. Вот, они представляют себя кем-то, кем они являются в действительности. Это всегда смешно. И вам, наверное, приходилось видеть эти вещи. Маленькие дети играют в папу и маму до тех пор, пока настоящие придут. Как настоящие пришли, все стало на места. Все папы и мамы уже заняли свои места, и они знают, кто они уже по-настоящему. Посмотрите, мы сегодня будем говорить о том, что люди, которые являются творением, в действительности могут подражать не Наполеону и не президенту современной какой-то мощной страны, а люди могут и они должны подражать Богу. Уникальные, удивительнейшие тексты Священного Писания вот так вот просто проскакиваются, на них не обращают люди внимания. Пятая глава, послание к Ефесянам, пятая глава, мы читаем с 1 стиха и до 6. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу благоухание приятное, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Вы знаете, что основная проблема, почему мы сейчас живем в этом состоянии греха, почему возникло грехопадение? Основная проблема заключалась в том, что однажды, когда-то, дьявол захотел быть Богом. Он возомнил о себе, что он Бог. Если вы прочитаете в Ветхом Завете, есть несколько текстов, которые описывают эту ситуацию. Он говорит: «Взойду на высоты, поставлю престол свой и буду подобен Всевышнему». Он хотел подражать Богу. Он хотел занять место Бога. И в результате он был низвержен в ад, в глубины преисподней написано. И в то время, когда люди появились на земле, подходит дьявол к Адаму и Еве, и дьявол предлагает человеку, дьявол говорит человеку ту же самую приманку. Он предлагает им, и помните, что он им предлагал? «Сделайте то, что Бог не разрешает, и вы будете как боги». Та же самая идея, то же самое привлекающее вот это вот, знаете, этот приз, желание, которое впереди, «будете как боги». И мы видим, что как одно желание, которое свергло дьявола, так второе желание, которое повергло людей, как первых двух людей, так и все человечество на сегодняшний день повержено буквально в это состояние раздавленности грехом, когда люди стали рабами греха, когда они не просто живут, они живут в постоянном вот этом рабском влечении, когда дьявол просто владевает их жизнью самыми разными путями и разрушает их. В принципе, это его задача. Его задача – украсть, убить и погубить. И поэтому он работает над каждым человеком, тщательно пытаясь пройти все для того, чтобы разрушить его жизнь. Но когда мы смотрим на этот текст, в этом тексте Бог обращается к нам через апостола Павла, обращается к вам и ко мне, к обычным людям, простым, которые не имеют 7 пядей во лбу, не имеют каких-то огромных суперспособностей к святости. Они не генерировали чего-то такого великого, о чем бы писали газеты и говорили люди, что вот действительно величина – это звезда, это светило благочестия. Нет, он пишет обычным людям. И он говорит этим обычным людям, что они могут, и они должны, вы можете, и вы должны подражать Богу. Оказывается, в самой цели, в самой идее приближения к Богу и подражания Ему, оказывается, не только нет ничего плохого, а оказывается, это даже нужно, без этого жизнь не проживешь. Для этого человек создан. Я периодически думаю о том, для чего мы живем. Все понятно. Царство небесное, и там все, что Бог приготовил. Но смотрите, вот человек покаялся, пришел к Богу сейчас. И потом ему нужно сколько-то лет еще жить, пока он дойдет до Царства Небесного. Окей, это понятно. The eternal goal, eternal purpose, вечная цель, понятно. Окей, why this time? Для чего вот это время? What's the purpose? Оказывается, мы видим, что самая большая задача, которую Бог ставит перед каждым христианином, заключается в том, что христианин, живя на земле, живя в реальных условиях, с реальным характером, с реальными родителями, с реальными экономическими условиями, с реальным здоровьем или его отсутствием, с учителями, начальниками на работе и так далее. Вот чтобы он, живя вот здесь, оказывается, чтобы он смог, подражая Богу, показать Бога там, где он живет. Это единственная цель. Бог мог бы показывать себя через ангелов. Что он делает иногда, мы читаем в Библии разные ситуации, когда ангелы являются, ангелы что-то провозглашают. Но это слабый инструмент, недостаточно эффективный. Для того, чтобы просвещать людей, нужны люди, которые будут уподобляться Богу. Нужны мы с вами, простые смертные. Вот такие люди, которые с недостатками, которые страдают от своих недостатков, которые спотыкаются периодически, которые понимают свои проблемы. Вот нужны вот эти простые, слабые люди, чтобы взять их, и чтобы они могли подражать Богу, и чтобы они могли попасть в какое-то место, и вот там показать этим людям, которые живут вокруг, показать немножко Бога. Показать часть его характера, показать суть, реальность того, в чем смысл весь. И у каждого из нас есть такая сфера. У вас есть такая сфера. И вас, призвав, Бог держит в определенном месте для определенной цели. Не для того, чтобы прожигать жизнь, не для того, чтобы жить в свое удовольствие, не для того, чтобы просто так кайф ловить. У Бога есть цель. Величайшая цель. Он хочет, чтобы вы, находясь в вашей ситуации, в вашей невозможной ситуации, это ж так же, да, у вас же невозможная ситуация, как у всех остальных. Невозможные родители, невозможные подруги, невозможное стечение обстоятельств. Чтобы вот там, находясь в этой невозможной ситуации, чтобы вы могли две вещи знать. Подражать Богу и отражать Его в своей жизни. Просто жить. Чтобы вас видели. Но легко сказать, подражать Богу. А как же это сделать практически? Вот мы сегодня будем смотреть. Как подражать Богу? Как сделать так, чтобы это стало реальностью? Чтобы наша христианская жизнь была не просто проведением времени, не просто отбыть очередь, не просто прийти в собрание, не просто послушать умные речи, не просто послушать хорошие песни, вот, которые поют здесь, вместе попеть. Есть гораздо более серьезная цель. Это настоящая, реальная жизнь. Жизнь взаимодействия с Богом, познание Его и практическое Его отражение. Окей. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, для того, чтобы проанализировать этот стих, я хочу посмотреть на него с нескольких сторон. Первая сторона. Кто может подражать Богу? Не все могут. Эта задача по силам далеко не всем людям. Люди разбрасываются словами, люди часто, открывая Библию, они просто открывают что-то и думают, что они могут этим жить. В самом деле это не так просто. В самом деле есть определенные условия. Посмотрите, вот этот текст начинается с одного очень важного слова. «Итак подражайте Богу, как чадо возлюбленные». Как «итак»? Слово «итак» подводит итог первым четырем главам. Есть первые четыре главы, которые о чем-то рассказывают. Вот смотрите, если мы серьезно относимся к слову, а оно действительно способно давать жизнь, оно не просто написано, оно может сделать вашу жизнь эффективной, насыщенной, богатой и живой. Если вы этого хотите, если вы серьезно и по-настоящему видите здесь ответ, тогда, когда мы встречаемся с такими словами, нам нужно смотреть, что они значат, что практически в них. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Если мы посмотрим на первые главы послания к Ефесянам, то мы можем найти ответ на этот вопрос, кто может подражать Богу. И мы можем дать этот ответ по сравнению с самими собой. Мы можем посмотреть, а могу ли я подражать Богу? И что нужно мне, чтобы я начал подражать Богу? И как этот процесс может начаться во мне реально? Если мы посмотрим на первые главы этого послания, здесь есть несколько интереснейших явлений. Первое, первый блок, первая и вторая глава до половины второй главы, первая глава полностью до половины второй главы, сказано об одной очень важной истине. Знаете, они как ступенечки, они как кирпичики. Вот закладывается фундамент, на ней строится следующее, на ней строится следующее, на ней следующее. И потом дальше сказано, итак, подражайте Богу. Подведен итог, как бы подводится. Вот нужно что-то построить, чтобы сказать это слово. И первое, самый фундаментальный блок или самый основной кирпичик, который мы здесь видим, это спасение по благодати. Кто может подражать Богу? Спасенные по благодати. Что это такое? Огромное количество людей, огромная масса людей have no clue what it means. То есть самые разные вещи, но спасенные по благодати – это удивительнейшее явление. Чем оно удивительно? Оно удивительно тем, что Бог спасает по благодати только нищих. Ни один человек, претендующий на какую-то степень заслуги или значимости, не имеет доступа к благодати. В этом удивительнейшее явление. Вот когда мы говорим о благодати, благодать – это ты ничего не можешь дать. Абсолютно. Но благодать требует одного. Благодать требует, чтобы вы конкретно, чтобы конкретно человек по-настоящему признал себя нищим, банкротом. Вот очень интересное требование, да? Вот если бы для спасения нужно было, если ты хорошо себя ведешь, тогда тебе дадут шанс получить спасение. Или если ты отличился на пожаре, спас кого-то. Окей, Господь собирает всех таких, вот такие мне нужны, хорошо, будем выдавать, конкурс устроим. Или если ты старательно прочитал Библию, или ты старательно пытался не грешить, окей, тогда понятно, да, может быть. Или умные, благородные, красиво одевающиеся. Абсолютно нет. Кто может подражать Богу? Только один тип людей. Только банкроты. Только нищие. Это удивительнейшее явление. Казалось бы, это так просто. И вместе с тем, это так сложно. Сложность заключается в том, что мы, являясь банкротами, не хотим этого признать. Что мы продолжаем мнить о себе, что мы Наполеоны. Что мы продолжаем играть роль каких-то великих. А спасение по благодати только для нищих. Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ясно сказано, зачем даже. Ясно сказано, что в этом задача благодати. Бог устроил спасение так, что Он выбивает абсолютно всякую почву из-под ног, не давая человеку возможность хвалиться. Ничем абсолютно. Человеку нечем хвалиться. Если по сути дела разобраться, человеку нечем хвалиться. Итак, первое. Кто может подражать Богу? первый тип людей, или, вернее, первое качество, первая ступенька – это ясное понимание благодати, ясное понимание того, что ты, приходя к Иисусу Христу, ты приходишь абсолютно ни с чем и уходишь абсолютно со всем. Очень интересно. Мы так привыкли, мы так думаем, что вот что вы делаете, когда вы не послушались папу и маму? Или вы обидели мужа или жену? Или у вас напряжение между друзьями, с подружкой или с другом возникло? Как процесс примирения происходит? Окей, ну сначала мирись, мирись и больше не дерись. Там, ну какая-то там формальная встреча, окей. Да, хорошо. Но это еще не все. Окей, постепенно, постепенно вы начинаете присматриваться, а вдруг опять то же самое. И вы как-то не чувствуете себя очень хорошо. Вы знаете, особенно если вы виноваты. Вы понимали, понимаете, что да, вы где-то пролетели, вы сделали что-то плохо, вы сказали что-то нехорошее, вы прореагировали плохо. И теперь человек вроде бы прощает вас, но вы все равно неловко себя чувствуете. Большинство людей нормальных так себя чувствуют. Поэтому им кажется, что им нужно снова завоевать доверие, им нужно как-то отработать это чуть-чуть, им нужно как-то компенсировать ту потерю, нужно как-то загладить вот то, что было. It takes time. Нужно немножечко, чтобы прошло вот это время. И люди вот так вот автоматически переносят это на свои отношения с Иисусом Христом. Они думают, что приходя к Богу, да, ну мы же такие грешники, такие плохие совсем, но ну как это Бог будет смотреть на нас? Нам надо хоть чуть-чуть отработать, хоть чуть-чуть проявить себя, хоть уж в самой маленькой какой-то сфере, хоть молиться научиться это по-нормальному, хоть делать какие-то там добрые дела. Вы знаете, благодать – это абсолютно другое. Как только человек признал свое банкротство и склонился перед Богом, Бог ему дает все. Посмотрите вот на эту же главу, на текст немножечко выше. Посмотрите, 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». That quick. Это не процесс, в котором человек находится, а может быть, он когда-то сможет снискать достаточное количество святости, что его жизнь, может быть, и протиснется туда, в ворота Царства Небесного. Не так. Вот в чем уникальность благодати. Вы знаете, сколько бы мы ни провели времени, пытаясь понять благодать, все время, каждый раз, когда вы будете к ней приходить, каждый раз, когда вы будете снова ее видеть, она будет вас удивлять. В этом удивительность вот этого Божьего пути, что он, кто может подражать Богу? Нищие, банкроты, которые стали всем, которым Бог во Христе дал все. Так это первое. Давайте посмотрим на следующий элемент. Не только спасенные по благодати, но это люди, которые принадлежат телу Христову. Посмотрите, 2 глава, 19 стих. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Что делает Бог? Как только Он поднимает человека со дна, как только Он дает ему праведность Иисуса Христа, как только Он делает его сыном своим, как только Он возрождает его, Он сразу же делает его своим. Приемлемым Богу. Частью семьи. Это очень важное обстоятельство, которое сразу же здесь стоит. Одно вытекает из другого. Посмотрите, в церкви Иисуса Христа, в Царстве Небесном нет таких одиноких странников каких-то. Каждый человек, который получает спасение, он сразу же помещается Богом в семью. Хотя он несовершенный, конечно. Вот в нем, конечно, еще характер не тот, навыки не те, слабости какие-то есть. И у каждого из нас есть какие-то слабости. У каждого из нас есть какие-то точки, над которыми нам больше нужно работать. Просто нам нужно знать наши слабости. Нам нужно знать, что у нас есть точки, в которых у нас мы менее тренированы. И там быть более внимательными. И на них больше смотреть, и больше усилий прилагать в этих сферах. Так вот, для этого и нужно тело Иисуса Христа. Мы не сможем подражать Богу, если мы не будем в теле. Я знаю, что многие из вас переживают какие-то трудности. Немногие, все. Абсолютно все. В той или иной точке жизни вы переживаете трудности. Самая большая трудность для христианина – это когда ты согрешил. Когда тебя поставили в какие-то обстоятельства, или когда ты попал сам по своей собственной вине в какие-то обстоятельства, и ты прореагировал на них неправильно, тебя совесть судит. И ты понимаешь, ладно бы там они плохо делают тебе, окей, да, это понятно, это плохо, это, но когда ты не смог правильно сделать, это самое мучительное. И в таких ситуациях христиане имеют такую тенденцию, или дьявол подталкивает людей, окей, тебя не поймут, там все правильные, там все лицемеры. Всякие разные вещи, которыми дьявол загружает ум. Он достигает одной цели, он хочет вас вырвать из семьи. Он хочет вас в теле Христовом. Он не может вырвать из тела, он хочет изолировать, чтобы вы были, знаете, такой отдельно изолированным каким-то органом, не взаимодействующим с остальным. Для того, чтобы подражать Богу, нужно быть спасенным по благодати. И нужно быть в семье. Нужно знать вот это. Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми свои Богу. Кто эти люди? Это те люди, которым он потом пишет в 4 главе, он говорит, я говорю и заклинаю вам Господа, вас Господом, чтобы вы не поступали так, как поступают прочие народы. Наверное, поступали, что он им так говорит. Наверное, были у них проблемы эти. И он пишет этим людям, вы сограждане святыми, свои Богу. Окей, это второе условие. То есть, кто может подражать Богу? Спасенные по благодати, первое. Второе. Люди, которые живут в церкви, взаимодействуют с телом Иисуса Христа, с братьями и сестрами, в любых обстоятельствах, в каких бы мы ни находились. В 4 главе апостол Павел переходит к еще одной очень важной теме. Это не только спасенные по благодати, это не только принадлежащие телу Христа, но это и знающие освящение, находящиеся в реальном процессе освящения. Реальный процесс освящения, он возможен только в теле Христа. Посмотрите. 16 стих я сначала прочитаю, потом мы чуть-чуть дальше к 20 перейдем. 4 глава, 16 стих. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Заметьте, вот эти всякие взаимно скрепляющие связи. То есть мы находимся в теле Христовом, мы находимся вот в этом процессе взаимодействия, когда Бог действует, когда Бог вот использует эти все связи для того, чтобы приращение было, для того, чтобы тело созидалось, души наши, чтобы созидались. И дальше отсюда следует, поэтому я говорю вам, поэтому, потому что так, потому что вы спасены по благодати, потому что вы принадлежите телу Христова. Поэтому есть очень важный следующий шаг. Посмотрите, в чем он заключается, 20 стих. Но вы не так познали Христа. Раньше он говорит о тех, которые прочие народы поступают по суетности ума. Но вы не так познали Христа. А как? Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. И он дальше продолжает, он дальше предлагает здесь, приводит несколько примеров. Он показывает несколько практических примеров освящения. Посмотрите, в чем суть этого явления. В принципе, три фактора. Первое – обновление ума. Он говорит, ну вы не так познали Христа. Наше освящение, как и все в нашей жизни, начинается с того, что происходит в нашем уме. Что мы впускаем сюда, на каких мыслях мы зацикливаемся, каким мыслям мы даем простор. Что действительно формирует наш внутренний человек, наше мышление, наши какие ценности. Посмотрите, он говорит в середине здесь, смотрите. Обновиться духом ума вашего. Три ступеньки здесь. Посмотрите, мы уже назвали первую, она здесь поставлена в центре, в середине. он говорит вот о центральной и о двух по краям. С этой стороны находится, он говорит сначала, совлечься или отложите прежний образ жизни ветхого человека. То есть речь идет о том, что в нашей жизни, в вас конкретно, есть достаточно много каких-то обстоятельств, каких-то греховных привычек, каких-то реакций, которые мы не контролировали, какие-то взгляды, какие-то мысли, какие-то реальные действия, планируемые, может быть, которые являются грехом. И он, обращаясь к нам, говорит, нам нужно иметь эту внутреннюю готовность отложить, просто взять реально, это наша ответственность, взять и отказаться от этого. Он ясно говорит здесь, посмотрите, отложить прежний образ жизни ветхого человека и не просто истлевающего в обольстительных походях. Вы знаете, мне периодически приходится встречаться с разными людьми, приходится получать письма от разных людей, наблюдать за теми процессами, которые происходят в жизни людей. Я это имел возможность много-много раз убедиться, что когда человек живет в обольстительных похотях, он будет истлевать. Обольстительные похоти – это, вы знаете, как вот видели вы, может быть, эти древесные жучки, которые внутри точат дерево. Вот форма вроде бы остается, кора вроде есть. Возьмешь за него, пустота, там выгнило все. Вот это истлевающее в обольстительных похотях. То есть он реально предупреждает, он говорит, у вас есть в вашей жизни, есть те точки, есть те вещи, которые находятся под влиянием обольстительных похотей. И он говорит, что с ними делать. Он говорит, отложить прежний образ жизни, отказаться, умереть для них, отрубить их, лишить себя права, внутри в сознании сказать, я не имею права на это. Это ясная ответственность, это ясное действие, это не просто благое пожелание. Как это делается? Постоянным обновлением духа ума. Это невозможно сделать иначе. Это постоянный процесс, когда мы обновляем дух ума своего. Как только этот процесс останавливается, мы сразу же опять попадаем под обольстительные похоти. Наш ветхий человек, он говорит, прежний образ жизни ветхого человека, наш ветхий человек хочет грешить. Он ленивый, он самоцентрист, он хочет угождения себе, он хочет удовольствий. Это ветхий человек. И для этого нужно постоянно преображаться обновлением ума, для того, чтобы ты мог иметь силу, чтобы откладывать, отказываться от прежнего образа жизни ветхого человека. А вместо этого, посмотрите, облекаться в нового человека, созданного по Богу. Made in heaven. Сделано на небесах. По лекалам неба. Из материалов небесных. Это процесс праведности и святости истины. Он приводит пример. Отвергнувши ложь, говорите каждую истину ближнему своему. Казалось бы, какая простая вещь, да? Говорить правду. Оказывается, не так и просто. Вспомните, сколько раз вы попадали в ситуацию, когда кто-то вам что-то обличает или говорит, ты говорила так? Нет, не говорила. Окей. И вы себя оправдываете, что ну я не точно теми словами сказала. Вы уже можете сказать, нет, так я не говорила. А я, да, я говорю, если потом уже выведут на чистую, я говорил, ну я ж не так сказал. Я по-другому сказал. Отвергнувши ложь. Нам иногда стыдно признать свою вину, и мы извиваемся, как ужи. Отвергнувши ложь, говорите истину. Пока мы будем продолжать лгать, пока мы будем продолжать иметь эти проблемы. Ну, это один только пример. Таких примеров очень много. И в нашей жизни много разных ситуаций, где вот этот процесс отказа от действия ветхой природы в обольстительных похотях, он должен происходить постоянно, каждый день. реально в сути того, кто мы есть, в сути того, чем мы занимаемся каждый день. Это кто может подражать Богу? Три ступеньки нам нужно для того, чтобы нас приняли в эту школу. Школу подражателей Богу. Спасенные по благодати. Второе, принадлежащее тело Христово. А третье, знающее освящение, находящееся в процессе освящения. Это наша реальная ответственность. И, кстати, Бог дает нам силу для того, чтобы, если мы просим, если мы приходим, Бог дает силу, чтобы этот процесс продолжался. Второе. Что такое подражание Богу? Первое, что ясно говорит здесь апостол Павел, это подражание в любви. Бог – это любовь, это то, кто Он есть. Написано, Бог есть любовь. Когда мы говорим о Боге, мы часто представляем себе Бога как в виде такого pie chart, или такая сегментная диаграмма, где вот так вот столько любви, столько гнева, столько святости, вот так вот как пача, знаете, разделена там процентным отношением, и мы стараемся так, чтобы сбалансировано было. В самом деле, картина Бога не такая. Картина Бога такая, Он весь любовь, и Он весь святость, и Он весь справедливость. Здесь мы видим только одну очень важную квалификацию. Апостол говорит, итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Он очень ясно говорит, он не просто говорит, что подражайте Богу, сядьте вот так дома на подушку в позу лотоса и думайте, что вы Бог. Ничего подобного. И ясно написано, что делать для того, чтобы подражать Богу? Учитесь любить, как Он любит. Подражайте Ему. Вы знаете, мы подражаем разным людям. Вы подражаете вашим папе и маме. Может быть, вы подросли немножко, и вы не хотите им подражать. Бывают такие ситуации. Но пока вы росли, пока вы еще не понимали этого, вы подражали. И поэтому у вас можно увидеть папу и маму. Мы подражаем разным кумирам. В хорошем смысле этого слова. Какие-то люди, которые пленяют наше воображение, и мы их уважаем, мы с ними считаемся, и мы хотим быть на них похожи. Вы знаете, что такое мода? Это очень просто. Кто-то один, кого считают знатоком в этом деле, я, правда, никак не пойму, почему. Оделся так, и все попугайничают. Это круто считается. Люди просто подражают, они считают, что да, если она так оделась, то это должно быть круто. Мы подражаем. Это фабрика нашей жизни, неотъемлемая. Мы привыкли так жить. Иногда сознательно, иногда несознательно, в самых разных ситуациях. Но посмотрите, он ясно показывает и говорит. Первое качество, о котором мы должны позаботиться. Первое, самое важное, самое главное. Он говорит, если вы хотите быть похожими на Бога, если вы хотите, это задача, Бог вас для этого спас. Он хочет, чтобы вы, находясь в вашем месте, где вы живете, Он хочет, чтобы вы вот там являли Его характер, являли суть того, кто Он есть, показывали Его реально людям, которые живут вокруг. И первое, чему нужно научиться, учитесь любить так, как Он любит. Вот реально, эти слова к вам относятся, ко мне относятся, к каждому человеку, кто здесь. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви. И дальше сказано, не просто любовь такая, вот люблю весь мир, всех нищих и больных в Африке. Нет, здесь ясно сказано, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношении жертву Богу благоухание приятное. Ясно сказано, любите так, чтобы жертвовать собой. Посмотрите хотя бы на свою собственную жизнь. Я уже не говорю на всех бандитов там и плохих людей, всяких разных плохих людей. Посмотрите на свою собственную жизнь. И посмотрите, сколько раз в день вы делаете вещи, которые не нравятся Богу. Когда Он вам говорит, а вы Его игнорируете. Когда Он уже вам объяснил 100 раз одну и ту же истину, вы поворачиваетесь и делаете по-другому. Что бы вы сделали с вашей подружкой, которая так бы сделала? не разговаривали бы месяц, как минимум. Не, ну ладно, понятно, если она не знала. Ну, понятно, если я ей один раз сказала, ладно, еще, может, забыла. Но когда она выходит, и опять, я снова, и она опять. Ну, где-то же должно быть конец этому всему делу. У многих из нас вот эта любовь, филия. Здесь сказано о другой любви. Здесь сказано, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение и жертву Богу. Четыре фактора я хочу здесь показать. Просто напомнить, в них, конечно, очень много. Первое – умение прощать. Ну, смотри, Бог, Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Он предал себя за нас тогда, когда мы были грешниками. А что такое грешник? Это не просто грязные люди. Суть греха заключается в восстании против Бога. Это те, кого Он спасает, они брыкаются. Они плохо делают Ему, и Он их спасает. Вот здесь Он говорит, подражайте Богу, подражайте в Его любви. Учитесь, реально учитесь. В этом смысл того, для чего мы на земле, ребята. В этом смысл. Иисус Христос говорит, если мы будем любить только любящих нас, так это все делают. Так язычники делают, так все делают. Но вот тогда, когда мы будем любить и прощать обижающих, вот это покажет людям, что да, действительно, это не из человеческих средств. Это невозможно по-человечески. Это то, что должно было прийти с неба. Вот почему он говорит. Второе, умение терпеть и снисходить. Он не только простил нас. Он простил, омыл, купил, усыновил, посадил на небеса. А мы продолжаем буксовать в нашей незрелости. И если вы действительно искренний христианин или христианка, вы это понимаете. И вам, наверное, самим не раз тяжко, когда вы снова и снова обнаруживаете свою незрелость. Обнаруживаете, и вам стыдно. И вы говорите, да нужно было давно уже делать по-другому. Никак не могу вырасти. Опять снова на те же самые грабли наступаю. Опять те же самые процессы повторяются. Вы знаете, если бы Иисус Христос умер, пострадал, поднял, искупил, дал праведность, вот, и потом сказал, ну, теперь-то хоть ты уж уведи себя хорошо. Я тебе все дал. Ты был никем вообще. Я дал тебе все. И теперь я ожидаю от тебя. Он был бы прав абсолютно. Я же ожидаю от тебя, чтобы ты действительно ходил по струночке и был действительно, ну, хотя бы старался на 100%. Проблема в том, что мы-то и не стараемся как следует. Очень часто обнаруживаемся в этом. Он продолжает терпеть и снисходить. Он продолжает над нами работать. Больше того, мы приходим к Нему, мы плачем и говорим, Господи, не только прости, Господи, дай силы. После того, когда мы снова и снова и снова еще раз где-то свою незрелость проявляем. Подражайте Ему в любви. Учитесь любить людей, которые рядом с вами. Слабых, несовершенных. Речь не идет о том, что, когда мы говорим о том, что мы любим несовершенных людей, речь не идет о том, что мы одобряем их плохие поступки. Совершенно нет. Это не любовь. Речь идет о том, что мы терпеливо ищем возможности, как помочь им вылезти оттуда. Подражайте Богу. Подражайте Ему в любви. Умение исправлять в любви. То, о чем мы только что говорили. Умение прощать, умение терпеть и снисходить. Умение исправлять. Это трудно. Гораздо проще сказать, я не хочу с ними иметь дело. Они не слушают. Они грешники. Я вообще хочу быть лучше, правильней. Осудить человека гораздо легче, чем начать с ним работать. Окей, не понимает? Я попрошу другого, чтобы с ним поговорил. Опять не понимает. Мы возьмем несколько человек, придем и будем говорить. Мы молиться будем. Мы пост наложим. Мы скажем в домашних группах, что мы молились. Это действительно то, что это реальное, реальный инструмент воздействия на человека. Исправление в любви. И последнее. Умение отдавать себя за других. Когда мы говорим о подражании Богу, есть реальные факты. Мы живем, мы учимся у Него любить, и этот процесс любви, он включает в себя эти вещи, умение прощать, умение терпеть, снисходить, умение исправлять Бог. Бог так терпеливо работает над нами, и снова исправляет нас. И Он отдает себя за нас. Он на себе терпит наши проблемы. Он шаг за шагом, снова и снова, Он несет убыток, Он несет потери ради того, чтобы нам помогать. Луки, 6 глава, 35 стих, Иисус Христос говорит, «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего». Посмотрите, что нужно, чтобы подражать Богу. Любите, учитесь любить так, как Он. Окей, это первое, подражание в любви. Второе, подражание в святости. Мы видим следующие стихи, посмотрите. Третий стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Это второй элемент. Когда мы говорим о подражании Богу, подражание Богу включает в себе реальные вещи. Как я уже сказал, это не в позе лотоса сидеть. Это реально учиться любить так, как Бог любит. Это реально учиться быть святым, жить свято, как Бог живет. Он говорит очень конкретно, на блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас. То есть высшие стандарты святости. Как это реально трансформируется в жизнь? Практически это следующее. Речь не идет о том, что мы абсолютно святые. Мы не святые, мы грешники. У нас много всяких разных вещей из ветхой нашей природы, которые мерзкие, неприятные, неправильные. Но речь идет о том, что мы люди, посвященные святости. Мы ищем святости. Мы ищем святости в мыслях. Мы ищем святости в том, что мы смотрим. Мы ищем святости в наших разговорах. Мы ищем святости в чувствах. Чтобы наши чувства были подвержены Божьему освящающему действию. И он ясно говорит, блуд и всякая нечистота, и любостяжание. Три блока. Три наиболее атакующих, часто атакующих жизнь христианина блока. Блуд – это страсть сексуальная. Всякая нечистота, то есть самые разные другие нечистые вещи, неправильные, грязные, богопротивные. И любостяжание – это вот эта привязанность к мирским вещам всяким разным, к деньгам, к богатству, к накопительству, к машинам, там, одеждам дорогим и так далее. Он говорит, все эти вещи, они даже не должны именоваться у вас. Если вы видите у себя тенденцию к одному из этих явлений, бейте тревогу, ищите помощь. У нас есть специальный такой блок под отчетность для всех лидеров домашних групп, для служителей, которые собираются по вторникам, мы собираемся. Мы заполняем такую специальную такую анкету или такой опросник. Каждый пишет. И каждый пишет о себе, о том, что произошло за эти две недели. Некоторые конкретные вещи. Смотрел ли ты туда, куда не надо? Это те вещи, которые мы должны реально, конкретно за собой наблюдать. Здесь написано, не должны даже именоваться. Окей, если у кого-то именуется. Мы должны делать все, что мы можем для того, чтобы помочь. Иначе эта грязь, которая не должна даже именоваться, разрушит его и будет разрушать вокруг людей. Сколько таких ситуаций известно и в американских церквях больше, да и в русских сейчас, в которых вскрывается, там оказывается, годами человек жил там с прелюбодейными связями какими-то. Это никогда не начиналось сразу со связи. Это начиналось здесь. Это начиналось с неконтролируемых взглядов, с мыслей, которые не туда распускались. Вот почему здесь ясно сказано, подражайте Богу в святости. Как вы можете подражать Богу? Первое – в любви, второе – в святости. Учиться Его стандартам святости. Вы думаете, для чего нам книга Левит дана, такая большая и такая трудночитаемая? для того, чтобы подчеркнуть снова и снова, что Бог абсолютно святый, Он хочет, чтобы люди это видели. Чтобы когда они приближались к Нему, они знали, они ощущали, они на себе реально несли вот все эти церемонии, которые они совершали, которые подчеркивали снова и снова, Бог абсолютно свят. И третье, в чем апостол говорит, мы можем подражать здесь Богу. Подражание в любви, подражание в святости. Последнее подражание в радости. Посмотрите на 4 стих. «Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение». Здесь противопоставляются две вещи. 4 стих. «Также сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение». Давайте начнем с последнего слова. То есть слово «благодарение», оно происходит от греческого слова «харис». Это слово «харис». Это не просто, когда мы говорим что-то, благодарим что-то. Это слово, которое в себе внутри предполагает довольство и радость. От него произошло старое русское слово «евхаристия», «юкарист», может быть, вы слышали. Евхаристия – это хлебопреломление, которое мы совершаем. Это наше радостное благодарение Богу за жертву Христа. Так вот, вот это слово «напротив благодарения» – это слово, которое говорит о внутреннем довольстве, удовлетворенности в Боге и радости о Нем. Посмотрите теперь, что здесь противопоставляется. Он говорит о двух вещах. Он говорит о том, что люди заполняют свою жизнь или тем, что они радуются о Боге, или тем, что они занимаются всякими вот этими вот делами, которые совсем не нужны, которыми они заполняют пустоту. Вот эти дела, сквернословие, пустословие и смехотворство, это характеристика пустых людей. Это то, чем они живут. Хи-хи-ха-ха и все. Шутки, приколы какие-то. Над кем-то посмеяться. Кого-то каким-то образом унизить или подшутить над кем-то. Этим заполнена жизнь людей. Он говорит, вместо этого подражайте Богу. Каким образом подражать Богу в радости? Дело в том, что Бог радуется. Чему Он радуется? Отец радуется о Сыне, Сын радуется об Отце, Дух Святой радуется о их обоих. Это вот эта взаимная радость, они смотрят на совершенство друг друга. Я не знаю, вам приходилось наблюдать когда-нибудь вот такую чистую, простую радость, когда муж и жена смотрят друг на друга, и они просто радуются. И глаза где-то пересеклись, и они радуются. Вот что-то подобное мы видим внутри Троицы. Они радуются друг о друге, они радуются в этом единении, в их совершенстве, в их принадлежности друг к другу. И когда он говорит здесь напротив благодарения, он говорит о простой вещи. Вместо того, чтобы искать радости в грязных человеческих методах, в этих земных, пустых, всяких разных, нам нужно научиться смотреть на Бога и на то, что Он делает, и радоваться. Точно так, как Бог Сын радуется, глядя на Бога Отца. Или Бог Дух Святой, глядя на то, что сделал Бог Сын. Если мы посмотрим на то, что происходило на небесах в момент Рождества Иисуса Христа, небо взорвалось буквально от радости. Так описывает Священное Писание. Потому что тайна Бога воплощения была неизвестна. Она неизвестна была миру духов. Она неизвестна была даже пророкам толком, потому что они только как бы сквозь тусклое стекло, они некоторые какие-то вещи сидела в чреве примет и родит сына, и они до конца сами не понимали сути этого. И когда это свершилось, то все небо просто ахнуло. Вот это шедевр! Вот это решение! Перед нами целая галерея вот этих событий. Вот она здесь. Это в нашей жизни. Когда мы смотрим на то, что Бог делает, продолжаешь удивляться. Когда мы говорим об этом, я встречаю людей. Один человек недавно рассказывал, встретился со своим родственником. Ну и у них в семье как-то они часто за столом, они начинают, естественно, начинают говорить о Боге, о Библии, о церкви. И этот человек у них побыл день-другой, и потом говорит им, слушайте, вы не можете о чем-нибудь нормальном поговорить? Для многих людей это ненормально. О нормальном – это о шмотках, о машинах и прочие дела. Вот это нормально. К сожалению, для многих верующих людей это нормально. Но когда мы посмотрим на богатство того, чем живет Бог, или его характера, или его действий, это поражает. Это то, что действительно радует. И самое последнее. Можно ли быть верующим и не подражать Богу? 5 стих, посмотрите. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Посмотрите, есть два положения. Одно положение, пока мы или мы противимся Богу, и тогда мы обрекаем себя на Божий гнев. И Божий гнев – это не шутки, друзья. Многие люди, которые подходят, и они думают о том, что попасть под Божий вот этот молот, думают, что это что-то такое, с чем можно играть. В самом деле нет, это сверхсерьезная вещь. Он говорит, что если человек в противлении находится Богу, написано, пусть не обольщаются, придет гнев, обязательно гнев, который будет сказать неприятие, на это ничего не сказать, который будет испепеляющий. Поэтому, когда мы говорим о нашей жизни, о смысле, для чего мы здесь живем, это самое большое богатство – подражать Богу. Это самая большая ответственность. Это цель, для которой Бог нас оставил здесь на земле. Я хотел бы сейчас предложить вам. Посмотрите, пожалуйста, на вашу собственную жизнь. И посмотрите, какую роль в вашей жизни играет это желание подражать Богу. Или давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Насколько в вас видно Бога? Насколько те люди, среди которых вы вращаетесь, могут в какой-то степени, глядя на вас, увидеть в вас характер Бога, Его любовь, Его святость? Это внутренняя удовлетворенность и радость, которую только Он может дать. Давайте сегодня посвятим себя. Посвятим себе реально. Скажем Ему, Господи, я хочу подражать Тебе. Помоги мне. Научи меня это делать. В моих реальных обстоятельствах. Удивительно, Бог не призвал нас поменять мир. Бог не призвал нас и не требует от нас, чтобы мы могли действительно переделать там, социальный строй или системы какие-то. Он призвал нас к одной простой вещи – подражать Богу и являть Его там, где мы живем. И пусть Он нам поможет в этом. Помолимся.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!